хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи», как и всегда по понедельникам в 14.00, но сегодня среда, но тем не менее в 14.00 мы решили вместо сегодняшнего, позавчерашнего, вернее, понедельника, сделать эту «Формулу семьи» сегодня, потому что я буду в большом отъезде. И Наталья Вячеславовна Власихина милостиво согласилась потратить свою среду, свой дневной сон, сиесту или обед на меня и, друзья, и на вас.
Как же я могу пропустить нашу «Формулу семьи»?
Да, друзья, мы позапрошлую «Формулу семьи» в понедельник мы обещали, что следующая наша совместная передача будет про материнство тоже, да, только мифы о материнстве, мифы и об отцовстве предложила добавить Наталья Вячеславовна. Сегодня мы говорим именно об этом. Мифы о материнстве, мифы об отцовстве. Ставьте лайки, делайте репосты. И все те мифы, которые вы слышали про ваше материнство, про ваше отцовство, пожалуйста, их транслируйте, может быть, в комментариях к сегодняшнему эфиру. Мы их всех обязательно обсудим. И, может быть, как-то Наталья Вячеславовна предложит нам альтернативную версию реальности, скажем так, да? Уже со своей профессиональной точки зрения.
Да, звучит интересно по поводу альтернативной реальности. Да, всем здравствуйте. Сегодня поговорим о мифах о материнстве. С другой стороны, хочется, наверное, возразить, какие тут мифы, но... Тем не менее, все равно у каждого есть представление о том, как хотелось бы быть, тем более это такой чаще всего, ну, по-разному бывает, но это радостный период, все ожидают пополнения в семье, все готовятся, и, безусловно, все как-то представляют, а как же оно будет, вот как. Uh-huh. И, ну, есть определенные и желания, есть определенные представления.
Давай начнем с самого главного представления о материнстве и об отцовстве, ну, скорее, материнстве, которое, собственно говоря, мы коснулись того в прошлую нашу передачу. Это миф о том, и очень много об этом, ну, как много, в рамках, насколько это было возможно, говорил в прошлый раз, самый известный и, наверное, самый необычный, самый рвущий мозг и наше мнение о материнстве миф, это о том, что каждая мать должна любить своего ребенка просто потому, что она мать, она его выносила 9 месяцев, родила и все такое прочее.
Да, ну вот этот миф, да, действительно существует, что есть вот это, есть этот термин «материнский инстинкт», при этом, что не сразу и не всегда вот эта эмоциональная связь и любовь к ребенку, она, ну, как бы включается. То есть, другими словами, ну, безусловно, тут и меняется гормональный фон, и определенные гормоны, они вызывают определенные чувства к ребенку, ну, так устроено. Но при этом бывает по-разному, и если, например, мать не чувствует этого, более того, если, например, развивается пострадовая депрессия, ну, а в депрессии очень сложно там что-то такое почувствовать, то возникает так называемое чувство по поводу чувств. И часто это страх, стыд, это вот неприятие, это обвинение себя, там, какая же я мать, хотя при этом это нужно время, и в этом смысле я бы сказала, что никакого материнского инстинкта не существует. То есть инстинкты есть у животных. И то есть разные, ну и в животном мире, ну, есть разное отношение к своему потомству. И есть, например, животные, которые, ну, именно инстинкт сразу включается, и они приступают к уходу. Ну, а есть и печальные случаи, когда там потомство бросается. Но вот у людей, да, у людей нет инстинкта, то есть есть вот осознанное отношение к ребенку, есть, безусловно, как я уже сказала, гормональный фон меняется, это способствует, но вот прям как инстинкт вот родил и включился, ну, такого нет, собственно говоря, доказательством этому считается, например, очень, к сожалению, много детей, оставленных в роддомах. Потому что, ну, как бы, если уж был бы инстинкт, то там, ну, может быть, даже было бы полегче.
не может это говорить просто о том, что человек, ну, скажем так, немножко слобан, что ли, называют, да, как говорится, и поэтому оставляет своего ребенка в детском доме? Или та же самая послеродовая депрессия, которую она...
Конечно. Вот об этом я и говорю. Вот я говорю о том, что вот эта любовь, вот эта привязанность, это не само собой разумеющееся. И есть социально-экономические условия, которые влияют на мать, на отношение к ребенку, к материнству. Будет ли она спокойно уверена, либо она будет в тревоге, страхе. Это, ну, начнем с того, что есть именно моменты, когда, например, ребенок рождается не потому, что его хотят, а с какой-то целью, к сожалению. То есть там удержать мужа, там надо родить. И, к сожалению, есть грустные истории, когда женщина осознает, об этом не принято говорить, об этом как-то вот начинают только сейчас потихонечку, и женщина осознает, что до рождения ребенка она вела очень прекрасную, активную социальную жизнь, у нее была карьера, и она честно понимает, что она воспринимает это как ошибку. Вот что, да, куда уж теперь с подводной лодки, но, да, это мы можем говорить о депрессии, это мы можем говорить о какой-то перестройке, но, опять же, здесь о чем я хочу повторить, вот все не безнадежно, то есть если женщина находит поддержку, если она воспринимает это именно с тем, что это, да, такое состояние, и мне нужно время, то постепенно отношения развиваются и уже налаживается контакт с ребенком.
Угу. А не является ли вот этим самым источником этого материнского инстинкта? Mm-hmm. Ну, вот есть гормон материнства, да, так называемый. Mm-hmm. Как он там правильно называется, я точно не помню.
Окситоцин.
Mm-hmm. Окситоцин, да, который влияет на мать в том числе таким образом, что она... Ну, вот ты же сама это прекрасно знаешь, да, когда ты сисюкаешься над ребенком, там все эти какули, писюли, все так, ой, так как это мило, наконец-то он покакал, да, то есть у нормального человека, по идее, должно быть отвращение или неприязнь, да, вот к этим всяким продуктам жизнедеятельности человека, а у нормальной, условно говоря, матери, у нее восторг, радость и там все такое прочее возникает из-за всего того же самого, да. Но вот не является ли все-таки источником вот этого материнского инстинкта окситоцин, да, если сделать укольчик в правильное место в правильное время, то мать резко станет матерью.
Слушай, это, знаешь, что по поводу там покакал, это всего. Ладно, матери, когда у меня сын был маленький, ну, это, как говорится, для веселья расскажу, я так смеялась. Когда сын был маленький, к нам приходил по желанию анатолог, ну, вот, совсем маленький, ну, грудничок. Вот, ну, действительно, как бы, он мелкий, и она берет памперс и, значит, смотрит, что, да, он, да, вот, покакал всего процесса жизнедеятельности, вот, и она, знаешь, она, ну, вот этого человек, это вот нужно любить свою профессию вот до такой степени. Она, знаешь, она смотрит, пахнет, ну, вот, в памперс. Так, знаешь, такая, хоть на хлебушек намазывай. Вот, я очень долго смеялась, но это вот, да, любовь к профессии, любовь к детям. Вот, здесь, понимаешь, вопрос не только в окситоцине, потому что, вот как ты правильно заметил, существует еще социально-экономическая ситуация, существует, ну, отношение к этому. Но там, знаешь, вот, если... Отношение было в том, что что-то я как-то не задумывалась, а тут хоба он родился, и что, я не могу куда-то пойти, вообще я очень скучаю по работе. И, кстати говоря, здесь же может быть и начаться кризис идентичности. Но если я полностью свою личность пристегивала к работе, то вдруг ее не стало, и, собственно, кто ж я-то? Неужели я — это продолжение вот этого орущего существа, который только ест, спит, писает, какает, и что? Ну что, я только вот, ну, извините, дойная корова, которая вот, ну, кормит, и как бы, ну, в общем, и все исчезло. То есть вот здесь это может быть вот этот конфликт, он вмешиваться, и тут хоть обкались этим окситоцином, но... все равно это не уберет вот эту проблему, вот это переживание, и это нужно, ну, какая-то работа души, ну, то есть в том, чтобы перестроиться и найти в себе место, вот это внимание, я мать, вот как.
Uh-huh. А Елена пишет комментарий, это действительно так, нет ни материнского, ни отцовского инстинкта. Может быть, вы, Елена, поделитесь своим опытом, когда у вас проявился материнский инстинкт, или когда вы, скажем так, зафиксировали в себе вот это состояние, которое только что Наталья сказала, «я мать», да, и поняли, что ваша жизнь там не только по факту связана с вашим ребенком, но и эмоционально вы ощутили вот эту связь глубокую, да, которой некоторые говорят, что она должна проявляться мгновенно после родов или даже еще во время беременности, во время, ну, вынашивания ребенка. Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы ждем ваших комментариев, вашего личного опыта, ваших личных, может быть, тех мифов, о которых вы слышали, или, может быть, даже о тех проблемах, которые у вас возникли из-за того, что вы жили какими-то мифами о материнстве, об отцовстве, и вдруг выяснили, что, ну, это не совсем так, но через травму, может быть, или что-то еще. Какие еще чаще всего мифы встречаются в жизни о материнстве, кроме мифа о том, что материнский инстинкт должен быть у каждого человека, ну, априори, да?
Или от того? Ну, ага, давай вот сразу я обозначу этот момент. Вот миф — это конструкция, это наше представление, которое мы вот свято верим. То есть миф — это, вот знаешь, вот эта конструкция из разряда «будет вот так». И не иначе, ну, в большей степени. Ну да, может быть что-то, но вот будет так. И, соответственно, вера в него, и, кстати говоря, вот в разговорах часто я слышала такие вещи, как я говорила, нет, ну подожди, ну может же быть по-разному, нет, будет вот так, и там, как говорится, на сём стою и не могу иначе. Ну, то есть вот это вот, да, из разряда что-то такого очень такого твердого. И, ну, во-первых, наверное, первый миф такой, который присутствует, это я полностью могу контролировать процесс родов. Uh-huh. Да, уже заулыбался, да, вот уже заулыбался. Ну, скажи мне что-нибудь на это.
Не-не-не, я хочу послушать тебя как специалиста.
Понятно, что часто это возникает, когда женщина ходит на все подготовки, да, рассказывают о разных ситуациях. Часто это связано о способе вот родовспоможения. Ну, то есть, например, есть такой миф, что вот женщина должна родить сама, и очень много мифов по поводу кесарево сечения. Там вообще там 301 миф, что там дети не то, дети не сё, и там если, а как я буду, а как мое тело. К сожалению, иногда бывает, что это приводит к определенным сложностям, потому что, ну, безусловно, процесс родов – это непредсказуемый процесс, вообще никто не понимает, как пойдет. И там есть мифы, не понимаю, откуда ты взявшись, что вот я должна родить сама. Я, когда у меня и первый, второй ребенок было кесарево, никогда не забуду, меня так это удивило. Я пришла, разговаривала с приятелями после рождения, и буквально там как-то вот, ну, мало времени прошло. Она говорит, ну, как там все прошло? Я говорю, ну, прошло хорошо, слава богу, вот кесарево было. И одна приятельница мне говорит, кесарево, а ты, оказывается, лентяйка. Вот, сама не захотела рожать. Я стала лихорадочно смеяться, я говорю, там, я не помню, как зовут, вот, говорю, слушай, говорю, у меня такое впечатление, что, знаешь, ты относишься вот к этому, знаешь, вот как в ресторане. Хей, официант, кесарево мне, пожалуйста. Ну вот, и там, ой, мне там рожать расхотелось. Ну вот, на самом деле это вот идет по показаниям врачей, это все тоже очень сложно, честно тебе скажу, я завидовала очень, кто рожал сам, я очень завидовала после, потому что это как бы, ну, вообще, ну, вот. И вот здесь, опять же, роды – процесс непредсказуемый. А бывает, что полностью женщина говорит, нет, я все сама, даже обезболивание мне не надо. А потом, если идет не так, как она, не так, как она предполагала, не так, как она что-то вот, ну, здесь хочется сказать, напридумывала, и там как-то вот, ну, и врачи что-то предлагают, хорошо, если все заканчивается хорошо, когда хватает какой-то, не знаю, гибкости мужа рядом здравого, там еще что-то, и все заканчивается хорошо, но это может накладывать отпечаток, но и мы возьмем ситуацию, когда все заканчивается хорошо. Потому что если заканчивается какими-то проблемами с ребенком, то там еще может накладываться чувство вины, гнев на персонал медицинский. Вот. Соответственно, если идет что-то не так, и все заканчивается хорошо, то женщина может тоже мучиться чувством вины вот из-за этого мифа. Ну вот с чего-то она взяла, что вот оно должно быть, ну вот так. То есть не с целью там пользы ребенку и себе, ну то есть оптимальный какой-то ход, а вот, ну потому что так надо. Вот есть какой-то вот этот смысл. Это я не к тому, чтобы мифы вот эти обесценивать, я к тому, чтобы все-таки к ним относиться, аналитически, ну, то есть к тому, что, а кто сказал, а почему я так верю, почему так, хорошо, а если вот так не получится? Идет вот этот вот анализ. Теперь расскажи ты, что ты улыбался.
Я улыбался, потому что я сегодня буквально читал статью тоже про этот миф, и вот и все, собственно говоря. Проконтролировать процесс родов, смотри. Во-первых, я знаю женщин, которые сознательно, без показаний, пытались настаивать на кесаревом сечении, да, потому что они боялись рожать самостоятельно. Ну, собственно, у меня есть такая знакомая, которая двух своих детей родила через кесарево. У нее не было никаких показаний, она сказала, естественно, кесарево, зачем мне мучиться самой и рожать. И таких, на самом-то деле, среди моих знакомых немало, скажем так, женщин было.
И что им делали вот даже без показаний?
Делали без показаний за деньги, делали кесарево сечение, да. Хотя в одном случае я знаю девушка, она хорошо, близко мне знакома, много лет, ей назначили кесарево, и уже в самом роддоме врач, который принимал у нее роды, поменял решение, показания и рекомендации ее гинеколог, да, я сказал, сможешь родить сама, не переживай, мы как бы поможем, да. И она родила прекрасно сама ребенка, без всяких патологий. Что касается контроля процесса родов...
Смотри, то есть здесь очень важный такой момент. Вот смотри, как важно. Ее поддержали, ее дали уверенность, вот с ней поговорили. То есть вот эта вот работа вот психолога, неонатолога, врача, который вот... Это очень важно, потому что, потому что понятно, что у женщины измененное состояние, она как бы, ей сложно.
Да, что касается вот контроля процесса родов, как раз-таки у нас была такая ситуация, у меня со старшим ребенком, да, была идеальная там беременность, просто идеальная по учебникам, да, как должно быть. И все было хорошо, но в процессе самостоятельных родов, я там как бы тоже принимал участие, пуповина обмоталась вокруг шеи, да, и то есть проблема появилась в процессе родов.
Вот.
В процессе родов, и слава богу за персонал медицинский, за... акушера Алан, как сейчас помню его зовут, 20 лет прошло, я помню, как его зовут. Да, он очень профессионально отреагировал, мгновенно, резко, и несмотря на то, что в процессе родов было удушение ребенка, последствий никаких не возникло, критические, да, для него. Прочитаю комментарии, Ирина пишет следующее. Про неонатолога просто прелесть и улыбка. Да, спасибо, у Натальи Вячеславовны много, много прелестных историй есть, касающихся и материнства, и всего остального. Ольга, а как же наука биология? Ведь инстинкты есть у всех животных, иначе не было бы представления о стандартном поведении в данной ситуации. Он может быть не развит, но это скорее исключение, нет? Вот прокомментируй, пожалуйста. Вот
опять же, здесь стандартное поведение. Какое стандартное поведение? То есть все-таки, безусловно, мы говорим, если мы говорим о том, что человек – существо разумное, то если мы говорим о стандартном поведении, то не возникало бы ситуации, когда молодые матери, я и сама себя помню, и помню, когда я второй раз тоже рожала, когда есть вот эта растерянность, когда ты не очень понимаешь, и ты действуешь абсолютно не автоматически, то есть это все равно, это вот тревога, это... кстати, второй миф, о котором я хотела поговорить, вот к этому комментарию как раз, что материнство – это интуитивный, естественный процесс. Вот, ну, нет, это не интуитивный и не естественный. То есть это, опять же, если бы так было, вообще б не, ну, не было бы, вот, как я уже сказала, вот этой растерянности, все бы все знали, и вообще, а первый раз вообще никто ничего не знает, да, там не было бы этих курсов, где обучают. Ну, если он автоматически и естественный, чему тут учить? Ну, как бы вот собачка...
Даже, в принципе, по большому счету, даже роддомов не нужно было бы иметь, потому что либо рожали в поле, в ванне, там, и все, и, ну, и вперед.
Да, ну вот собачки-то знают, а что, я не знаю? Да вот не знаю. То есть и в этом смысле, нет, ну понятно, что там мы берем крайность, родившегося ребенка, будем надеяться, там мать не оставит. И там, ну есть такие случаи, вот к вопросу, да, вот. Но в том плане, что все равно это какие-то навыки поведения, это информация, это перестройка к этой ситуации, это все сознательные процессы. Ну, и в этом смысле интуитивно, ну, если мы уже говорим об интуиции, и надо сделать вот так, ну, а сколько ошибок было допущено, были роковые ошибки, когда там люди детей теряли вот с какого-то интуитивного этого процесса, ну, то есть, вот, и в этом смысле... Нет, он не интуитивный, он не естественный, он осознанный, и для этого там матери готовятся, для этого там, я помню, изучала прям очень тщательно определенные вопросы, именно как там вырабатывается пролактин, когда там в какое время суток больше всего молока, как вообще это происходит, ну, то есть, что надо делать, что не делать, ну, то есть, там мама делится опытом, но вот все-таки это вот из разряда мифа, на мой взгляд, потому что вот я не вижу подтверждения этого.
Спасибо большое, Алла пишет, у меня первый месяц первенца только страх за его жизнь, любви не было вообще, потом накрыла любовь.
И вот, спасибо огромное за комментарий. То есть это вот это состояние, и здорово, что вы как-то вот дали себе время, что вот этот вот период адаптации, вот этого страха, и вот это, кстати, страх за его жизнь, это вот тоже из разряда неавтоматизма. То есть это уже со вторым ребенком, да, в общем, тут это, как это, первый ребенок, да, ты новичок, второй ты дембель, третий спецназ. Вот, то есть, ну, как бы уже вот ты все равно, вот это вот происходит какой-то процесс.
Ну да, именно по этой причине, когда многие молодые мамаши, там, несовершеннолетние, да, оставляют ребенка в опасность, это не потому, что они... без мозгов, это просто потому, что у них еще не развито вот это вот понятие ответственности, да, и всего остального прочего за своего ребенка. А, комментарий. Елена пишет. Спасибо за эту тему. Мне 28, я боюсь мысли о беременности и материнстве ввиду сложной экономической и социальной обстановки. Она сложилась из-за паники вокруг коронавируса. Доверие к медработникам утрачено. Рисковать ребенком и собой совершенно не хочется. Если затянется этот кризис, боюсь потом жалеть об утерянном времени и не смогу родить, когда захочу.
Ну, спасибо большое за комментарий. Здесь как-то хочется, ну, вот откликнуться. Понятно, что сейчас ситуация очень тревожная. И в этом смысле, ну, там, если говорить там о наших медиках, тоже здесь это все понятно. Но как раз вот если брать медиков, то они как раз сейчас показывают вообще какой-то героизм вообще, вот, ну, просто какой-то, ну, как они действуют вообще в этих ситуациях. Вот. Ну, с другой стороны, опять же, здесь если, ну, вот тот же миф, ну, понятно, ну, миф не миф, но здесь есть вот это представление именно в каком возрасте заводить ребенка и когда поздно. И понятно, что здоровье, репродуктивное здоровье женщины меняется с возрастом, и, но при этом на данный момент то, что я вижу, в вот эти границы, они сильно отодвинуты с тем, что и определенное развитие медицины, и плюс все-таки это какое-то фактическое состояние здоровья женщины, ну и вот этой вот внутренней готовности. Вот там... Я первого ребенка родила в 31 год, второго ребенка в 37 лет. И я тебе могу сказать, что когда я приходила к врачу, и первый раз я пришла к врачу, вот, врач на меня посмотрела и говорит о том, вот, наконец-то здравый человек, взрослый. Говорит, вот правильно, вот в 31. А в палате я уже лежала, а со мной лежали девочки 19 и 22 лет. И они всерьез рассуждали, что вот они сейчас в конце сентября родят ребенка, а где-то в начале октября там какая-то супер-пупер дискотека, и они туда собираются. Вот, я так была очень удивлена, я говорю, так, а, ну, тут как бы, ну, ничего, говорит, мама посидит. Ну, да, как бы, ну... То есть вот, и вот здесь вот, ну, вот, это вот, опять же, о внутренней готовности, и часто, опять же, вот это... Важна вот эта фактическая ситуация здоровья, фактическая ситуация именно, что происходит с женщиной. Ну и если действительно есть повышенная тревожность, например, того, что происходит сейчас, что 28 лет, есть вот этот внутренний конфликт, вы можете, например, обратиться к психологу, консультанту, поговорить об этом состоянии. То есть это как бы больше вот фон тревожный, ну вот он накладывает, ну тут все вот навалилось. Или это вот действительно какой-то, ну, вот какие-то такие причины, и уже тогда вот принимать решение, что делать.
Да, спасибо большое, Наташа. Ну, Елене тоже скажу, если вас успокоит, то среди моих друзей и знакомых сейчас, прямо сейчас беременеют и рожают, и только что родили несколько человек, и все, в общем-то, ну, понимают, что ситуация сложная, но никого это не останавливает.
Да, у нас тоже самые знакомые, да, которые прекрасно, да, в общем. Как говорится, никакой коронавирус в нормальной жизни, да, вот.
Да, Вероника пишет, так, я человек, который нервничает по любому поводу, пришлось отказаться от врачей из женской консультации, потому что довели, очень сильно пугали и вводили стресс по любому поводу, хотя, когда сходила к платному врачу, он успокоил, очень сложно невротиком.
Да, невротикам очень сложно, это правда.
Но слушай, я вот... Да. Я хотел, знаешь, немножко отмотать немножко назад и пленочку, и поговорить о другом мифе. В смысле, даже миф не уже о состоявшемся материнстве, да, а миф о самом материнстве. Что настоящая женщина, в смысле, женщина может быть настоящей, да, правильной и полноценной только тогда, когда она родит.
Да, слушай, ну вот ты прям вообще, вот как говорится, не в бровь, а в глаз, и прям вот такой тяжелой артиллерии. Это вот, слушай, это... ну, давай я пару слов вот по поводу комментария, чтобы мы не прошли мимо. Спасибо, что написали. И действительно, само состояние беременности, это и изменение гормонов вообще тревожно, и ты действительно понимаешь, что ты ничего толком не знаешь, а якобы и вообще знают врачи, и они что-то говорят, и это действительно, ну, как бы... нормальное состояние в этот период. И что вы правильно сделали, то, что вы обратились и к другим специалистам, чтобы узнать другую точку зрения. И вот здесь вот это вот такая забота о себе, вот не поддаваться вот этой тревожности. И вот здесь я бы говорила скорее о не невротиках, а, ну, как бы... вот о самом этом периоде, то есть когда, да даже, собственно говоря, когда там вторая, третья беременность, все равно это присутствует, а как бы если первая беременность, ну что вы, там, в общем, поволноваться, это как бы, ну а что, чем заниматься-то, только сидеть и волноваться, ну как бы, как там все идет, ну как бы, вот, да. Вот, если говорить, вот вернуться к твоему вопросу, это вообще... безусловно, имеется вот этот вот социальный подтекст, что и с этим сейчас, к этому вопросу сейчас стали подходить женщины, ну да и мужчины, в общем, очень осознанно. И да, есть женщины, которые активно, я знаю таких женщин, они активно противостоят этому, они приняли решение не иметь детей. А что, ну, с ними все в порядке, и это их решение. Но им приходится не сладко, потому что им постоянно вот там что-то говорится по поводу, ну, как же так, ай-яй-яй, И, ну, там, ну, а как же, вот. Так вот, и вот это вот, кстати говоря, выбор и осознанность, вот это как раз говорит о том, что, ну, материнского инстинкта нет. Uh-huh. То есть, да, есть желание, есть система ценностей, есть вот это глобальное «хочу-не хочу». Вот как говорил, к сожалению, вот недавно ныне покойный уже Михаил Жванецкий, о том, что, ну, детей надо хотеть.
Хорошо, слушай, ну а когда человек поддается страхам о том, что вот ковид, плохая экономическая ситуация, политическая, Трамп проиграл, все такое прочее, поэтому я рожать не буду, вот это есть осознанность или все-таки это паника, ну, ложные страхи и отказ от родительства ввиду этих обстоятельств, да, это не является осознанным решением?
Ну, слушай, мне кажется, это как раз вот не ложные страхи, а вот как раз самые-то есть настоящие. И вот здесь вопрос в как раз в тревожности, страхах. И вот с этой тревожностью и страхами надо разбираться, потому что, скорее всего, это, ну, может быть, не совсем про будущего ребенка, а где-то про себя, когда я был ребенком. Ну, то есть какая-то может быть история, сейчас я, конечно, начну фантазировать, это, ну, понятно, что это фантазия, но именно в том, что, ну, именно в детстве, может быть, была история незащищенности, история там еще что-то. И вот здесь, конечно же, надо разбираться. Потому что если человек, например, ну, приходит к выводу, что потом все равно остается вот это желание, ну, значит, это желание, это решение.
Ну, просто смотри, мы видим одну и ту же ситуацию, да, ну, кризис, там, не знаю, ковид, все такое прочее, неуверенность в нашем политическом будущем и так далее и тому подобное. Тем не менее, одних людей это не останавливает, и они вполне себе рожают, да, другие в этой же ситуации говорят, что, ну, зачем я буду рожать, чтобы оставить ребенка в нищете, там, предположим, да, я там не могу его обеспечить, не могу, и не уверен, что и смогу обеспечить, и поэтому рожать не буду.
Ну, или там какие-то иные причины. Ну, опять же, здесь надо разбираться, во-первых, там, что стоит за словом «обеспечить», то есть это о чем. То есть это бывают очень, очень такие, очень высокие стандарты в этих представлениях. То есть если там я понимаю, что я точно не могу оплатить ребенку Гарвард и там, не знаю, чтобы у него были коляска с алмазными колесами, ну, там еще что-то. То есть вот что за этим? Потому что что за история? Вот на чем основано это решение? Как бы обеспечить это о чем? Ну, то есть мне вот совсем не будет, ну, хлеб да вода, наша еда, понимаешь? Это вот, ну, как бы, вот об этом. И другой момент, это вот мне слышится вот эта вот возможность опоры на себя. Ну, вот опоры на себя как взрослого человека. То есть насколько я в этой жизни, насколько я вот внутренне стою на ногах, насколько я могу на себя опираться, и насколько я могу нести вот эту ответственность за кого-то, заботу. То есть здесь вот в этих фразах двух, ты пойми, вот в этих фразах двух возникает 1001 вопрос. И вот здесь вот надо вот, ну, вот разбираться. И вот как-то вот люди из этого лагеря, из этого отвечают на эти вопросы.
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. Ставьте лайки, делайте репосты. Наталья Власихина в нашей виртуальной студии, психолог, консультант. Мы говорим о мифах об отцовстве, о материнстве. Я приглашаю вас всех комментировать, делиться своим опытом, может быть, своими собственными мифами, которыми вы жили, от которых до сих пор не освободились, или которыми вас, или в которые вас заставляли верить окружающие вас люди, врачи, не знаю, жены, мужья, родители, папы, мамы, соседи, ну и так далее, и тому подобное. Но еще один есть такой миф, и, наверное, каждая мать, наверное, мне кажется, каждая мать бывает подвержена, какая бы она ни была сознательна, что у меня будет идеальный ребенок.
О,
у
да.
Меня вот будет, прямо... У меня будет идеальный ребенок.
Да, прям с языка снял. Ну, в общем, вопрос, да, вот насчет идеальности детей. А вот здесь, да, миф, что вот у меня будет все гладко, все хорошо, у меня будет идеальный ребенок, я буду с ним путешествовать, да, к вопросу о путешествиях, вот, ну, в плане маленького ребенка. Вот, вот здесь, опять же, опасность состоит в том, что неясно, как это будет. Вот неясно. Ну, то есть, и вот здесь я порекомендовала будущим родителям, ну, вот именно узнавать информацию, что делать и как может пойти, когда идет что-то не так. Ну, там, почитать про колики, прочитать про сложности, если есть вот там с грудным вскармливанием. Ну, то есть вот в том, что как бы что возникнет, это не ужас, ужас, это вот какие-то вот, ну, просто вот рабочие моменты, то есть их нужно там переживать. Вот. Вот здесь, опять же, вопрос там детского сна. Там есть разные там убеждения, что там учат сразу ребенка спать всю ночь, там это там еще какие-то, ну, вот, варианты. Ну, то есть здесь вот очень-очень важно все-таки возвращаться на землю и видеть живого ребенка, то есть тем, что с ним происходит.
Ну, тут хорошо бы вопрос себе задать. Мой ребенок будет идеальный в сравнении с кем, да? Вот с чьим ребенком, с каким?
Зачем? И другой вопрос, который очень нужно задать. Зачем мне, вот лично мне, вот мне как матери, его идеальность? Угу. И вот это очень такой вопрос, потому что если родитель рассматривает ребенка по поводу просто своего продолжения и компенсацию своей низкой самооценки, ну, это вот такой нарциссичный родитель, он будет как бы... ну, вот воспринимать ребенка просто как вот бесплатное приложение для своего тщеславия.
Ну, как функцию, да, как функцию.
Ну, да, как некую функцию, а ребенок будет, ну, жалко ребенка, потому что вот там, я помню, одна мама мне сказала, ну, там, ну, я поняла там, что да, люблю его меньше, но там же нет достижений, там, за что любить.
Да, интересно. Александра пишет: о, обещанная тема про мифы. Здравствуйте. Да, Александра, специально для вас мы сегодня эту тему, собственно говоря, про мифы и пытаемся раскрыть, поэтому ждем от вас как можно больших комментариев, лайков и репостов, естественно, тоже. Так, первый миф, который Александра тут же написала, кстати говоря, прочитав мои мысли, видимо: роды омолаживают, и все болячки от них проходят. Первый миф. Второй. Мой самый нелюбимый миф про отцовство, что мужу до 2-3-5 лет нечего подходить к ребенку. В это время малыш – это забота исключительно матери. Она написала второй миф. И третий миф, что дочерям папа фактически не нужен. Он важен только сыну. Видели бы вы меня, Александра, как много времени моя дочка проводится со мной. Это не в смысле, что я себя хвалю, ни в коем случае, нет. Но мне кажется, наоборот, моя жена уверена, что как раз-таки папам особенно любимы дочки, а не сыновья. Видите, как по-разному смотрят люди на эти мифы. Ну, давай первый. Роды омолаживают.
Слушай, ну, как бы, опять же, знаешь, вот роды – это серьезный вот этот процесс для женщины. Как они, опять же, на женщину повлияют? Это зависит о том, какие были роды, какая была женщина. Ну, то есть в этом смысле, как, ну, я даже, знаешь, заикаться начала. То есть здесь вопрос, да, здесь вопрос именно там, что значит омолаживают. Ну да, там гормональная перестойка проходит, но при этом мы не забываем, что все-таки это такой очень большой стресс для организма, но и при этом все равно есть какой-то, ну уж урон не урон, но именно же там не зря женщина после родов восстанавливаются и там как-то что-то делают, чтобы там сохранить густоту шевелюры, вот, и как-то восстановиться. Вот здесь я бы говорила о другом еще мифе, о том, что я войду в форму после родов очень быстро, если женщина набрала вес. Вот тоже она там начинает как бы что-то для этого предпринимать, но это тоже требует определенного времени. Если там, ну, как бы вес набирался 9 месяцев, ну, он, наверное, и не за 3 сойдет. Ну, то есть, ну, там по-разному, опять же, бывает. Но я к тому, что, опять же, вот это вот четкое представление, как оно будет, и если это не так, то все, как бы, все пропало, то это, ну, нет.
Угу. Жанна пишет: наслушаюсь формулы семьи, вообще ничего не хочется. Дети – это огромная ответственность. Которые в основном лежат на матерях, продолжает она.
Ага, ну здесь я хочу сказать, что дети — это огромная радость, ну, по себе знаю, и здесь очень важно как раз вот это решение каких-то вопросов по мере их поступления. И вот здесь в том, что, ну, и важна вот эта внутренняя готовность, хотение, поэтому... Ну и, безусловно, мать является тем человеком, который к ребенку ближе всего, ну, потому что она кормит грудью, но и задача отца — это в том, чтобы с самого начала включаться в этот процесс ухода. И вот, кстати, в плане ухода, вот там купать, на руках подержать, матери поднести, если это не грудное вскармливание, покормить, то вот в процессе этого ухода и у отцов налаживается вот эта связь с ребенком.
Да, вот Александра, по поводу нелюбимого мифа об отцовстве, да, что детям, отцам, мужьям до 2-3-5 лет нечего подходить к ребенку. Мне кажется, что это не миф, это сказано, связано скорее со страхами самих мужчин подойти к этому ребенку. Да? То есть, если у женщин нет выхода, она должна как бы с ним заниматься, должна его кормить, подмывать, подтирать, то у мужа есть как бы такая отмазка, ну, мол, типа, я работаю, все такое прочее. Но, скорее всего, мне кажется, что это связано со страхами что-то в этом ребенке сломать, какую-то его маленькую косточку, ну и так далее и тому подобное.
Ну и, к сожалению, ну вот здесь есть грустные совершенно истории, когда вот этими мифами мужчины прикрываются, когда, ну, нет помощи или поддержки, и они начинают, ну вот, выступать в такой детской позиции о том, что ты дома сидишь, ничего не делаешь, вот, а где там вкусный ужин, а еще мне надо внимание, и почему все это внимание ребенку, и а как же я? Ну вот здесь для меня это очень детская позиция, потому что это тот период жизни семьи, когда именно задача родителей, вот здесь подчеркну, родителей и мужа, и жены, и отца, и матери, именно построить свою жизнь вокруг потребностей маленького ребенка, потому что он входит в эту семью, ему надо помочь адаптироваться, и отец находится в той же ситуации, как и мать. И в этом смысле, если там он вкусно не питается, ему не хватает внимания, так матери еще сложнее, потому что, ну, слушай, я помню периоды, когда, ну, ты уж меня прости, в туалет-то проблематично было сходить, потому что там, ну, как бы, там и колики, и все, и ребенок требовал круглосуточного внимания.
Или ходишь с ребенком вместе туда.
Ну, а куда деваться, да.
Ну, это опять же к разговору об ответственности, да, мне кажется, что если все-таки... А родительство — это такой вопрос, который не пускается на самотек, а если к нему оба, и мужчина, и женщина, подходят в согласии, с пониманием, что их ждет, то таких вот не будет отмазок, да, типа, что дочки папам не нужны, или я там до 2-3-5 лет к ребенку не подойду. Если это не... Опять же, вот я помню, что когда-то давно тебе рассказывал ситуацию, когда это случилось между мужчиной и женщиной, мне хорошо знакомыми, когда девушка сознательно перестала принимать таблетки противозачаточные, не сказав человеку, да, и поставила его перед фактом беременности, просто вот когда уже это случилось. Но это, конечно, подлость, так делать нельзя, и в этом случае ожидать от такого мужчины какого-то отцовства, наверное, ну, сложно просто.
Да, это все-таки договор двоих, и да, мне тоже вот эта позиция не очень понятна, потому что я тоже слышала о таком, что, ну, типа, а кто ж его спрашивает, то есть мне нужны дети, и как бы его функция только обеспечивать и быть хорошим отцом, а что он там думает, сколько у нас детей в семье будет? Ну вот, это, в общем, никто его не спрашивает, мне просто нравится там беременеть и рожать. Вот. Нет, это дело и мужа, и жены, и они договариваются и планируют, сколько детей и когда они будут заводить ребенка. То есть это все-таки вот, ну, такой обоюдный процесс.
Угу. Тут есть комментарий от женщины в защиту мужчин, между прочим. Угу. А когда отцу заниматься ребенком, если он на работе будет уставать, как не знамо кто?
Угу. Ну, здесь вот спасибо за комментарий. Здесь, ну, так и вы устаете с ребенком, и вы значит, 24 часа за ним ухаживаете. И здесь вопрос не то, что там на него это сваливается, а здесь это какое-то взаимодействие, какая-то договоренность в том, что когда кто отдыхает. То есть это не то, что, это не то, что вот один работает, а второй неизвестно, чем занимается. А как бы вот в этой всей истории работают все, занимаясь просто разной деятельностью. И, соответственно, всем нужен отдых. И каждый, и здесь вопрос взаимоотношения с ребенком. Может быть, это будет момент укладывания его спать. Может быть, это будет как раз купание там вечером, когда отец берет на себя вот эту функцию. А в это время мама действительно может посидеть, просто, как говорится, просто посидеть. Вот. То есть здесь вопрос именно в вот договоренности вот этого отдыха, как физического, так и морального. А моральный здесь очень важен, потому что многие женщины говорят о том, что устаешь от того, что это вот все одинаковое каждый день, день сурка такой. И очень важна и изоляция, в общем-то.
Угу. Ну, можно найти выход, например, такой, как нашли мои друзья в Москве, да, вот когда они родили недавно совсем ребенка, и мужчина, он взял отпуск за свой счет, то есть отпуск и потом за свой счет для того, чтобы первые там 2-3 месяца, девушка у него очень хрупкая, молодая жена, да, провести с ней, помогать ей акклиматизироваться в этой новой ситуации. У него такая, да, у него такая возможность была, и он воспользовался ей.
Более того, сейчас же есть по законодательству, например, мужчина может брать декретный отпуск, ну так-то. И вот это вообще, да, вот, ну, для нас это непривычно, но, например, в европейских странах декретный отпуск делится пополам обязательно. То есть сначала сидит один, потом сидит другой. Ну и, как говорится, вот без всяких яких. Ну, то есть тут...
Да, более того, в одной из стран, не буду называть это по имени, что называется, там, если мужчина не берет декретный отпуск, то его лишают каких-то льгот определенных. Да, то есть он таким образом стимулирует его брать этот отпуск декретный и сидеть с ребенком.
Да.
Спасибо вам большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас еще есть буквально 3,5 минуты для того, чтобы каким-то образом ответить на ваши комментарии, если они будут, или, может быть, осветить еще один миф. Но в любом случае, каждый из вас, если вдруг у вас есть проблемы с материнством, с отцовством, вы можете записаться на консультации в рамках проекта «Формула семьи». Есть группа «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте. Там есть кнопочка «Записаться на консультацию». Нажимайте на нее, и с вами свяжутся наши консультанты, волонтеры. Совершенно бесплатно пару сессий вы получите. И на ваш конкретный интимный вопрос с конкретикой, да, вы получите ответ по возможности от этих специалистов, друзья. Также есть сайт teos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», нажимаете на нее, и вы можете поддержать проект Teos Media как одноразовым переводом финансово, либо подписавшись на ежемесячные рекуррентные платежи той удобной, комфортной для вас суммы, которой вам не жалко для нас. Ну, 2 минуты, может быть, ты по поводу мифов такую общий знаменатель подведешь?
Общий знаменатель состоит в том, чтобы понимать, да, что я хочу, во что я верю, и, тем не менее, анализировать, во что я верю, что может пойти не так, что я могу в этом делать. Это вопрос самообразования. И таким образом, вот не теряя оптимизма, все-таки подвергать определенные свои представления критике, ну или узнавать вот то, что может происходить.
Спасибо тебе большое, спасибо за то, что ты согласилась так в неурочное время сегодня поучаствовать со мной в передаче «Формула семьи». Надеюсь, мы с тобой увидимся в следующий понедельник и продолжим наши замечательные диалоги с тобой.
Да, спасибо большое.
Пока, спасибо, до встречи в прямых эфирах.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.